Звезды тоже люди. Они болеют, сталкиваются с трудностями, хотят быть здоровыми. В интервью Натальи Троицкой они раскрывают свои медицинские секреты. А врачи в студии дают советы, чтобы никогда не болеть. Звездная болезнь. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Звездная болезнь» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. 16 апреля отмечается Всемирный день голоса, а значит, наш эфир будет посвящен нашему голосу и здоровью голосового аппарата. Что может привести к потере голоса? Как его не потерять и восстановить при потере? Об этом многом другим мы будем говорить с нашими гостями, которые у нас в студии. Российский певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин. Красавец мужчина.
Здравствуйте. Здравствуйте, и девочки, и мальчики.
И прекрасная, восхитительная, ненаглядная оториноларинголог, обожаю это слово, фониатор, кандидат в медицинских наук, певица, педагог, радиоведущий и т.д. и т.п. И очень долго Екатерина Осипенко. Екатерина.
Приветствую, Наташа, приветствую, Митя.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, начнем с чего? С нашего голосового аппарата. Во-первых, сразу вопрос к Мите.
С голосования, да?
С голосования. Да. Даже так.
Давайте так.
Давайте голосовать голосом.
Давайте. Так, фишка твоего голоса какая?
Вот это вопрос. Ты меня пригвоздил этим вопросом. Слушайте, ну, вообще любой человек обладает индивидуальным голосом, абсолютно неповторим, на мой взгляд. Именно по этой причине, что есть обертоны в голосе человека, мы различаем друг друга, и мы слышим, мы любим какие-то голоса, какие-то известные голоса. Разве вы не замечали, как к вам может позвонить какой-то человек, который вообще никогда не видели, он может очаровать своим голосом.
Да.
И этим пользуются мошенники сейчас. У них хорошо поставленные голоса, между прочим. И они, в принципе, неплохо говорят по-русски.
А некоторые из них очень правильно говорят по-русски.
Да, даже лучше, чем иногда какие-то люди, которые должны говорить хорошо по-русски.
Хорошее начало передачи.
Нет, но зато нас будут слушать.
Да.
Слушайте, я на самом деле... А что я про себя буду говорить? Вот я сказал, что есть отличительные какие-то вещи. Ну вот и все.
Вот так вот и все.
Да. А есть еще ситуации, когда мы не слышим. Вот Митя сразу правильно сказал про всякие разные штучки-дрючки, там про параметры голоса, но зачастую наши же голоса нам в основном не нравятся. И люди рождаются, и очень часто такая ситуация, когда голос, собственно, не нравится.
А почему это, такая фишка, кстати,
это,
да?
И через это проходит абсолютно любой человек. Это совершенно не обязательно человек, профессионально использующий голос, а буквально любой. Тогда, когда он вдруг начинает себя слышать на видео или на
ну, аудио, сейчас, наверное,
на аудио
больше,
прежде всего,
больше,
да.
Наверное, да.
Конечно, сейчас век вот этих технологий, когда ребенок еще не успел родиться, его там пишут и показывают ему. Может быть, в этой ситуации это быстрее привыкание происходит. Но раньше, когда таких не было вещей, конечно, люди очень переживали. И для артиста, если мы говорим об артисте, потому что это, скажем так, наиболее уязвимая категория этих лиц, то принять свой собственный голос зачастую бывает крайне сложно, особенно когда есть некие желания там повыше, пониже, или вот здесь мне не хватает. Поэтому это такой очень психологически тонкий момент.
Угу. А, кстати, вот как тренировать голос? Вот это вот сейчас очень многие же хотят быть, во-первых, хорошо, успешными певцами, красивыми, не знаю, телерадиоведущими.
Знаете, лучше не пойте. Вот я прям сразу скажу. Лучше не пойте. Знаете, как говорит моя мама, откуда же у людей такой не как она говорит, откуда же у людей такое неизгладимое, нет, другое какое-то желание петь. Действительно,
какая
все очень...
правильная женщина.
Да, она говорит, откуда?
Слушай, мода же, каждый
нет,
хочет
конечно,
быть блогером,
невозможно,
певцом, блогер, певец и так далее.
Нет, вы знаете, я все-таки смотрю СМИ, там
да.
Есть все-таки желание многих, есть светлые люди, которые хотят быть физиками, учителями, врачами, благо есть для этого институты. В принципе, они всегда были, но сейчас даже еще лучше. База есть научная, платят уже, кстати, слава богу, стали хорошо
Серьезно?
Платить.
Да,
да
инженер,
да,
кстати, хорошо
да,
получает
да.
на заводах, очень даже.
Слушайте, оказывается, самая востребованная профессия, которой, оказывается, нет, это токарь, на самом деле, как выясняется. Ну, неважно, мы сейчас вообще абсолютно не про это будем говорить, да? Значит, что касается пения, то, конечно же, и Катя знает, как бы не понаслышке, что есть люди, которые рождаются какими-то уже одаренные физическими данными, в том числе и голосом, которым в принципе даже ничего делать не нужно. Они поют от природы просто прекрасно. И как есть люди, которые ты смотришь, говоришь, ну, он жрет все подряд, и все равно вот у него пресс, понимаете? Ну, вот и есть такие люди. А есть люди, которым нужно заниматься. Вот я занимаюсь достаточно уже долго с педагогом Ниной Савицкой, уже, наверное, с тех пор, как я из группы ушел. И это были сначала занятия, где я ничего не понимал, чем от меня требуется. Потом пришло осознание, потом как-то... Ну, это, знаете, как ходить, если хочешь быть в хорошей физической форме, должен ходить, должен заниматься спортом.
Да.
Вот, и также с Ниной. Потом я стал брать уроки у одного итальянца, мы с ним онлайн занимаемся, и тоже, когда я приезжаю в Италию. У всех разная техника, абсолютно. Все зависит от того, что вы хотите извлечь, что вы хотите получить.
А что можно извлечь? Опять же, что получить? Вот можно из-за низкого голоса сделать высокий?
Давайте уже прям по очереди.
Так.
Из высокого-низкого не получится, но я прям как коротенько буду отвечать. Зачастую, например, баритоны хотят стать тенорами, а теноры хотят стать баритонами.
Хотя странно,
вопрос,
для чего,
для
да?
чего, да.
Это
вопрос,
как прямые волосы или кудрявые?
Совершенно верно. Это когда чего-то нет, это абсолютно психологическая история. Я когда-то тоже хотела очень быть первым сопрано, но когда я в течение одного года и со вторых сопрано, не минуя первые альты, стала вторым альтом, если говорить про еще когда я занималась хоровым дирижированием, да, потом уже стала мецо-сопрано, когда поступала в училище. Но это естественно, но что тебе дано, то ты не сможешь никак. Другой вопрос – развивать именно тембральные какие-то, хотя тембр – это клеймо, и вот какой он у тебя был, он у тебя будет таким, но ты можешь его немножечко улучшать или при определенных, причем это технически делается, или при определенных ситуациях его ухудшить, в частности, когда есть какой-то там болезненный момент, например, ОРВИ случилось, и, пожалуйста, тебе гиперназальность, то есть назализованность, то, иными словами, гнусавость. Вот такие моменты. Причем это в жизни любого человека, не только артиста. Мы, опять-таки, не правильно сейчас Митя начал с того, что у нас сейчас все в певцы идут.
Да.
Поэтому у нас мир состоит отнюдь не из певцов. И, например, если говорить о фониатрической практике в частности, то она только часть, определенный процент посвящена, конечно, певцам в чистом виде и профессионалам голоса. Да, это огромная часть пациентов, но из них певцы, безусловно, занимают большую часть. Но это не только певцы. И когда мужчина, это особенности мужчин касается, хотят перейти из одного типа голоса в другой, прежде всего мы решаем вопрос психологического характера. С какой целью это происходит? Да, бывают ситуации, когда незавершенная мутация или патологическая мутация, и тогда он застопорился, этот молодой человек, в определенном типе голоса, даже не в типе голоса, а в определенном диапазоне. И подчас это бывает так, что это носитель двух регистров, и надо только проработать с ним педагогически, психотерапевтически, психологически,
Боже мой. Иногда,
местами эндокринологически, и тогда мы получаем, вытаскиваем, в прямом смысле слова, вытаскиваем этот голос. Когда это касается певцов, то здесь уже хуже. Приходят такие, собственно говоря, с такими заказами люди на прием. Я хочу вот стать баритоном. Тебе не суждено быть баритоном по любой, но соперируйте меня. Та же самая история касается...
Прямо
и...
до такого доходит?
Да, очень часто. Ну, вообще, Мить, ты понимаешь прекрасно, что людям, даже некоторым хочется действительно соперироваться, чем вот тратить месяцы на работу. Ты говоришь, вот...
Лучше операция
я работаю...
не сделана вообще-то.
Да, я работаю с Ниной Савицкой, да, прекрасно, привет, Нина. Прекраснейший, великолепный педагог, и к вопросу о том, вообще о педагогах, потому что, я по себе знаю, опять-таки, работа с Ниной – это работа, когда уже сложившийся вокалист приходит, скажем так, на повышение квалификации своей. Потому что это серьезного уровня педагог, который определенные уже требования. Это не то, что я зашла с улицы, и сейчас мы давайте сделаем из меня певицу. Нет, это не так. Что касается вообще вокальной педагогики, то она носит в нашей стране абсолютно хаотический характер. И в педагоги идут кто хочет, как хочет, когда хочет. Пожалуйста, последний вопль был буквально души в наших фониатров из ассоциации фониатров и фонопедов, когда в Новосибирске вокальный педагог 18 лет от роду рассказывал фониатру, значит, как ему жить, и, ну, честно говоря, с пеной у рта. Поэтому...
В смысле, она учила кого-то, преподавала,
она,
да?
Преподавала уже.
Нет, а вдруг она какая-то гениальная? Или она не оказалась
18
таковой,
лет,
да?
В общем-то, высшее образование она еще... Даже она же среднее образование еще 18
не получила,
лет не
да,
может получить.
Есть,
а более того, у этого человека вообще не было музыкального образования.
Катастрофа.
Она считала... Поэтому это как маленькая иллюстрация. Ну, конечно, это эксклюзивные вещи, но мы прекрасно знаем, что вокальные педагоги идут, например... Если хормейстер, это еще нормально. А вот если... Пианисты тоже могут вокальный педагог. Но здесь нету никакой вот деятельности.
Школы никакой нет, мне кажется.
Это же нормативной базы для работы вокальных педагогов. Почему мы внимательно на это обращаем, смотрим? Потому что, конечно же, работа вокальных педагогов, она напрямую связана со здоровьем тех людей, с которыми они работают, в особенности с детским поколением. И неумение, незнание, непонимание анатомии, физиологии детского возраста могут приводить к тому, что голосовой аппарат ребенка еще на этапе его взросления, даже до пубертата, начинает портиться. Соответственно, нет никакого сбережения, нет, а у нас вообще десятилетие, напоминаю, десятилетие ребенка сейчас идет, и дети наши все, в любом случае, мы должны обращать на это внимание, но, к сожалению, соответствующие структуры не смотрят на это правильно и пристально.
А как вот родителям понять, куда ребенка, например, есть данные, ребенок хочет, родитель хочет, чтобы он был там?
Ключевое слово — родитель хочет.
Угу. Понятно.
Угу. Слушайте, но я могу сказать, что вот у меня родители захотели, я не жалею, что я закончил музыкальную школу. Более того, моя сестра, она стала еще более профессиональным музыкантом, она закончила и училище, и консерваторию, и играет совершенно великолепно, естественно, на скрипке в международных ансамблях и оркестрах. И вот мне кажется, что если мы говорим просто о том, чтобы привить ребенку музыкальный вкус... Да, и ребенок адаптивно воспринимает эти предметы. Понятно, что никакой ребенок сейчас учиться не хочет. Ну, то есть это совершенно, то есть в общеобразовательную школу его отправь, или музыкальную, или спортивную. Им, конечно, нужен в первую очередь планшет, скорее всего. Я очень благодарен своим родителям, что они тогда не пожалели в советское время достаточно большой платы за музыкальную школу. Они купили инструмент, который до сих пор жив, и он находится у меня в Новосибирске, Красный Октябрь, между прочим, прекрасный инструмент, один из лучших. В Свете они беспрестанно покупали эти скрипки, которые стоят, кстати, очень дорого. Но это не значит, что надо всех учить петь. Вот что, понимаете? То есть есть музыкальные инструменты, гитары, прекрасный компанейский инструмент, который вас выручит вообще в любой ситуации, всю жизнь. Фортепиано, не знаю, там, ну, кто уже во что горазд, да, но действительно, с Катей я солидарен, что если родители хотят, а порой они прям, что хотят, они реализуют свои желания, которые у них что-то не получилось, скорее всего. Некоторые дети поют очень неплохо. А некоторых, ну, хочется сказать, что, ну, как бы, мне кажется, что вам что-то подойдет другое. Но где вот этот цензор, Кать, который скажет вам сюда, а вам вот вы хотите тратить свои деньги на педагогов, же тратить гигантские суммы на эти фестивали на детские, да, на каких-то, значит, они, во-первых, одевают их как Барби с ног до головы, красят их зачем-то, 3 килограмма косметики, парики какие-то еще, и они поют, они, в принципе, ну, плюс-минус поют, кстати, неплохо, да, но... Вот как остановить или, наоборот, не нужно это делать, когда ребенок сам, в общем-то, ну, вроде как и хочет, а вроде как может и не пить. Вот где вот это, вот как, что сделать с этим?
Если ребенок, это уже практика, это уже опыт, если ребенок сцену понюхал, да, то все, он будет пить. Всё,
да.
Поэтому здесь я абсолютно выступаю против ранней постановки ребенка на сцену в принципе. Это не означает, что ребенок не должен играть. Абсолютно все Митя правильнейшим образом говорит. Советская музыкальная школа все придумала до нас. Не надо ничего абсолютно придумывать. Ну, понятно, что сейчас есть возможности и желание людей организовывать свои собственные предприятия. Некоторые из них очень хорошие, детские, я имею в виду. Но надо не забывать, что то существует гигиена, вообще социальная гигиена ребенка, психологическая гигиена. Это должна быть, конечно же, гигиена голоса, и этого надо придерживаться. Но этого мы не видим. И ребенки поют не просто иной раз хорошо, они поют великолепнейшим образом, технически, сложнейшие партии, они абсолютно копируют все то, что мы слышим на Западе. И причем, ну, естественно, что это будет англоязычный репертуар, это будет репертуар высокотехнический, вот все те фамилии, которые мы знаем на западном небосклоне, как вот такие ультраси, вот этих лиц, особенно с высокими голосами, дети перепевают. И они подчас это делают виртуознейшим образом, в частности, потому что голоса у детей, естественно, высокие. Как только пубертат пойдет, голоса снижаются, и возможности, вот, например, «Царицу ночи» спеть в 12 лет, мы знаем такие прекрасные. Самое главное, меня больше всего удивляет, когда «Царица ночи» в 12 лет, в принципе, показывается большому числу людей, и эти взрослые люди начинают аплодировать. Здесь надо заплакать, пожалеть ребенку, ввести его на сцену и дальше привести соответствующие органы сюда для того, чтобы разбираться. Потому что не может и не должен ребенок, то есть он мочь-то может, но что потом происходит с детьми, которые заканчивают свою карьеру фактически после того, как у них закончился пубертат, потому что голос совершенно другой. И тело другое, и голос другой, но ребенок уже получил вот эти внутри себя элементы звездности, прежде всего, он понимает, что ага, мне аплодируют, мне. То есть он еще ничего не успел сделать, а ему уже аплодируют. О, ему уже его уже называют звездой, его таскают 33 концерта.
Внимание,
абсолютно, конечно.
Внимание,
мы прекрасно понимаем, да, что с артистом происходит, если вдруг этого внимания в какой-то момент перестает хватать, что со взрослым человеком происходит. А если это ребенок, это вообще...
Это трагедия.
Трагедия.
Абсолютная трагедия. Да. Поэтому здесь, с этой точки зрения, конечно, государство должно быть таким органом, который должен решать вот эти нормативные
вопросы. Давайте
что-нибудь
придумаем. Вот с этой программы начнем это делать.
Да. Ну вот как, скажи, как? Пожалуйста, ну
а
как
вот
это
мы
придумать
про, продумаем, вот... как вот, вот Катя сказала как раз, что, к сожалению, у нас нет таких надзорных служб или что-то, какой-то, не знаю, организации.
Знаете, с чего надо начинать? Мне кажется, мы должны начинать не с того, чтобы детям разрешать пить или не разрешать, а образовывать родителей. Потому что, как Катя говорит о том, что если родители элементарно не понимают физиологию взросления и физиологию изменений голосовых, то они, естественно, будут ребенка калечить.
Родители могут этого не понимать и не должны, собственно говоря, понимать, они не специалисты.
Кто-то должен объяснять это.
Но есть вокальные педагоги, которые должны. Но опять-таки, вот я, знаете, 20 лет преподавала на кафедре академического пения и оперной подготовки, и у меня мои, ну, фониатрия, гигиенголос, мои студенты, они прекрасно могли вот по картинке, по видео поставить диагноз, настолько я их там муштровала. Но это нонсенс, конечно, так обычно такого не бывает. Но в целом это можно добиться. И они четко совершенно понимали, где можно, где нельзя, как, с какой стороны к ребенку можно подойти. А вот в большинстве случаев мы не знаем, и далеко не каждый из этих вокальных педагогов получает такое образование. Поэтому вопрос детского голоса, детской охриплости, он абсолютно актуален. Несмотря на то, что он впервые был в 94-м году поставлен, вот сейчас, спустя 31 уже, получается, год, он актуален как никогда. Поэтому будет у нас в мае месяце огромная конференция, до конгресса, посвященная реабилитации слуха, голоса и вестибулярных нарушений. И здесь с медицинской точки зрения, но частично тоже с педагогической, мы будем затрагивать эти вопросы, вопросы детского голоса и то, что мы сейчас с вами говорим. Я надеюсь, что у нас получится собрать круглый стол, посвящен именно детскому голосу, с привлечением, конечно, тех специалистов, которые в министерствах не только здравоохранения, но и культуры, прежде всего, работают.
А по поводу ломки голоса у меня вопрос. Митя, помнишь, что у тебя стал голос меняться? Пубертат. 14.
Слушай, а я тогда особо как-то и не хотел пить. Все равно. Вот. Я помню, что я впервые услышал свой голос, когда мы записывали с другом, дурачились, что-то на магнитофонную пленку записывали.
Сколько было лет тебе?
Слушай, ну это была школа, я не знаю, там третий, четвертый класс. И я понял, что действительно наши голоса далеки от того, что мы себе представляем про них. Это был какой-то высокий, дурацкий, совершенно какой-то мне не свойственный голос, конечно. Вот. Но потом ты к ним привыкаешь, и люди, которые действительно его не слышат, свой голос извне, им кажется, что они, ну, как минимум, дикторы советского телевидения. Понимаете? И потом, когда они слышат, я говорю, как я говорю? А да, мы говорим, на самом деле, ну, вот если записать нашу речь и потом проанализировать, то, конечно, тут кто во что гораст. Я не помню. У меня менялся... Слушай, меня Бог миловал. Слушай, в школе был конфликт с господи, с кафедрой хорового пения. И меня на хор, да, потому что я все, что связано было с, значит, с какими-то, с такими массовыми скоплениями людей, меня почему-то вызывал, я все время был как-то вот, ну, не отторжение, но какой-то я себя противоставлял все время. А поскольку хор пели все, то почему-то вот у меня возник конфликт с преподавателем хора, и меня отправили на аккомпанемент.
Все просто.
И, в принципе, я себя нормально чувствовал. А петь я уже захотел сам, то есть я хотел, в принципе, всегда какой-то публичной профессии, но я стал имитировать уже тогда, когда я стал уже интересоваться популярной музыкой и советской, и зарубежной, был в 80-й год. Тогда я стал имитировать, пытаться голоса уже.
А вот как имитировать, это уже после новостей.
Но
а
мне перед... уже было 10 лет.
Вот так вот. А перед новостями мы послушаем песню «Клавдия».
Солнце светит мне в окно, ветер шлет привет. Я скажу, все хорошо, солнышку в ответ. Слышишь, ты влюбился я, не жалея сил. Я стал другой. Целый вечер жду любви, больше не могу. Тебя хочу тело обнимать. Где же ты, судьба моя? Я в тебя влюблен. Я стал другой. Это очень хорошо. Хорошо, что я люблю тебя. Клавдия, ночью, утром, даже днем обнимать и целовать спешу. Милая Клавдия, милая Клавдия. милая Клавдия. Ночью, утром, даже днем обнимать и целовать спешу. Милая Клавдия, милая Клавдия.
Звезды тоже люди. Они болеют, сталкиваются с трудностями, хотят быть здоровыми. В интервью Натальи Троицкой они раскрывают свои медицинские секреты. А врачи в студии дают советы, чтобы никогда не болеть. Звездная болезнь.
Продолжаем звездную болезнь. Мы тут отмечаем Всемирный день голоса, отмечаем в душевной компании оториноларинголог, фониатор, кандидат медицинских наук, певица, педагог и радиоведущая Екатерина Сипенко, прекрасно любимый российский певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин. Дорогие друзья, как здорово мы тут сидим, обсуждаем наш голос. Мы сейчас про гигиену будем говорить, у меня, честно, голос садится. Поэтому где мои гомеопатические препараты? Ладно, Катя сейчас, может быть, ругаться будет, может быть, и нет. Кстати, употребляйте какие-нибудь...
Употребляйте? Постоянно употребляю. Было время, вообще сидел. Знаете, была душещипательная очень история, как раз и она, и ей, этой душещипательной истории, кстати, не более чем 2 месяца.
Так.
Дело в том, что я поехал на гастроли в Таиланд, и оттуда привез какую-то дурацкую болячку в виде, как это потом выяснилось, вирусного и, более того, даже кандидозного ларингита, Кать, как это потом глянули в Ростове. И я позвонил, и дело в том, что, у меня никогда в жизни я... Понимаете, как? Не то, чтобы не терял голос. В общем, я приехал, во-первых, с температурой, во-вторых, я полностью совершенно не мог управлять связками. Ну, то есть я говорил, но, вы знаете, за 25 лет уже моей творческой деятельности я на самом деле... Ну, то есть я мог там выйти с температурой, с каким-то... с простуженным горлом, но я никогда не думал, что вдруг связки не умеют смыкаться. То есть я, на самом деле, был счастливым человеком, который никогда не был у фониатора, Катя. То есть я был у Лора, но я не был у вас. И вот, значит, и я звоню, и я понимаю... Значит, такая история. Я приезжаю в начале марта в Москву. Я, естественно, понимаю, что если ты не выползешь на сцену, ты не артист. Ну, то есть я, в принципе, чувствую себя на ногах, но там что-то у меня побаливает. И я выхожу на сцену, я понимаю, что я не могу петь. Ну, то есть... То есть я говорю, но петь я не могу извлекать ноту, извлечь никакую из ноту. Ну, то есть ниже я могу что там еще как бы про... Что такое, значит, как это, про басовить,
да.
Понимаете? А и я понимаю, что у меня полностью кранты, и как с горем пополам я этот концерт отрабатываю, я извиняюсь, я прошу звукорежиссера включить пасовые фонограммы, их нет у нас. Понимаете, что самое печальное в тот был момент. Я пытаюсь с людьми просто разговаривать, ну, как бы петь внизу, петь, как бы что-то, может быть, декламировать, да, но дело в том, что вот тот самый энергетический заряд, который артист должен давать своим голосом, этого не происходит. Я звоню Нине, говорю, Нина, Ниночка, я говорю, ты знаешь, происходит какой-то, ну, какая-то катастрофа, потому что я потерял голос, мне еще впереди 2 концерта, посоветуй что-нибудь. И Нина говорит, что я сейчас попробую тебе помочь, находит мне, кстати говоря, телефон Кати Осипенко, и это 7 марта было. И вы знаете, надо отдать должное совершенно героизму Кати, потому что у Кати там 100 съемок, концерты, там еще какие-то, ну, 7 марта, в конце концов, могла сказать, ребят, вы знаете, знаете еще, Дмитрий Анатольевич, пойте как-нибудь там свое сами.
Да.
Но Катя включается полностью вот в этот процесс, и мы практически, ну, там, поминутно, что случилось, какие диагнозы, что предписание. Катя мне дает свои советы, основываясь на опыте, на том, что она слышит. И я уже с этого концерта еду в Ростов на следующий. И я в Москве сижу в Шереметьево, и мы с Катей все время, уже практически время там 10-11, и Катя все время на связи. Я, знаете, я настолько благодарен, Катя, что ты меня как бы вытащила, да, потому что опять вкупе вот эти 3 замечательные девушки, Нина Савицкая, Катя Осипенко, и уже я в ночь вылетаю в Волгоград, чтобы поехать в Ростов, и Катя мне, опять же, в канун 8 марта находит прекрасную Инну Винницкую от ларинголога, который живет и здравствует ей, огромный привет в Ростове-на-Дону, который приезжает ко мне. Вы знаете, но дело в том, что я просто про свое состояние скажу. Я был на грани нервного срыва, потому что для меня, вообще для любого артиста потерять голос, понимаете, это как...
Это все.
Ну, это все абсолютно, да. И вот, и вы знаете, и все втроем, Катя, Инна, Нина, и мы все, практически все праздники, вот мы работаем вместе, понимаете, онлайн, да. И мне там что-то и вливали, и вставляли назальные палочки, и разве что, понимаете, на костре мне не поджаривали.
Какие интересные методы.
Да, да, не, на самом деле я узнал очень много всего нового, да.
Ну правильно, не ходить-то все время к педиатру.
Да, но, понимаете, Кать, я, слава богу, был... лишён вот этого, ну, скажем так, удовольствия, да, я хочу сказать огромное спасибо, потому что, ну, действительно, за два дня меня восстановили, но голосу, к сожалению, не прикажешь. Есть некая отсрочка вот этих мероприятий.
То есть это
и голос
выучили.
У тебя, да, и голос у тебя, он начинает воспринимать все эти процедуры чуть-чуть с паузой. То есть мы, я не могу сказать, что у меня, я был в каком-то в прекрасном состоянии в концерте, но мы уже хотя бы были готовы к тому, что нужно было делать, поэтому еще раз огромное спасибо. Конечно, Катя огромный специалист, и Инна, в общем, вот так, понимаете, мы сегодня на этом... Замечательный
эфир. Причем случайно совершенно так получилось.
Слушайте, а что за методы тут используют?
Я добавлю от себя, что Инна Винницкая – это президент... Нет, президент – это я.
Так, хорошо. Вдруг внезапно так, ой, кто-то там.
Президент Ассоциации фониатров и фонопедов, но как раз его такой боевой член, да, боевой организации. И очень опытный отоларинголог и фониатор в ряде случаев. Вот здесь было как раз очень хорошо показано, проиллюстрировано, как оказывается фониатрическая помощь, скорая фониатрическая помощь. И это действительно проблема огромнейшая, когда у артиста вот случаются вот такие вещи, потому что, ну, график, он есть график, и ты из него никуда не выйдешь,
да.
Ты, естественно, должен... Ну, бывают ситуации, да, на моем веку были ситуации, когда действительно артисты отменяли. Мы делали, но там уже не прикажешь, когда там 38 температура, это просто абсолютно нереально.
Ну, и... вот реально, пожалуйста. Нет, на самом деле...
Но температура тогда... бог с ней, с температурой.
Конечно, 40, пожалуйста, на сцене, но это, если честно, это вот артисты
когда
тебя не жалеют вообще.
Нет, когда просто теряется голос, это, ну, есть такое, я сама теряла голос, я прекрасно понимаю, что такое
шепотом.
Быть без голоса. Шепотом, а что ты споешь? Ну,
невозможно.
Ты даже не скажешь ничего шепотом.
Ничего невозможно.
Поэтому все те люди, которым приходилось выходить на сцену, и у них выключался голос, вот в этот момент они понимают ценность голоса. Это не только певцы, это, естественно, артисты и, естественно, люди публичных профессий. И мы прекрасно с вами знаем всех тех людей, которые ежедневно выходят на экраны телевизоров в прямом эфире, и вот ты попробуй этим людям, потеряя голос. Поэтому все новостники – это люди, у которых очень высокие требования к голосу, очень высокие. Поэтому для этой категории людей не просто поддерживать свой голос надо, но поддерживать свое здоровье, потому что от состояния здоровья и от их вовлеченности вот во все простудные инфекции все наши прекрасные политические деятели, они также ровно зависимы от этого явления, от нашей функции голоса. И, конечно, да, фониатры очень часто, ну, как тогда, когда это необходимо, естественно, но, к сожалению, бывает так, что очень часто, ну, просто в степень вовлеченности моей в оказание фониатрической скорой помощи, оно, конечно, безумно высоко, поэтому понятно, что в моей жизни это происходит очень часто. Но артист здесь вот просто Митя в первый раз в жизни столкнулся, и для него это
за
с психологической точки зрения.
Но
это прекрасно, слава богу,
слава
ему повезло.
Богу, да.
Слава богу, да.
В прямом смысле слова повезло. А бывают разные ситуации. Разные ситуации, поэтому здесь все крайне сложно. Что могу сказать? Гигиена голоса должна быть, да.
Какая?
Что
давайте касается, вот поговорим про гигиену.
Ну, во-первых, в частности, консультация фониатра раз в 6 месяцев должна быть, даже если тебя ничего не беспокоит. Почему? Mm-hmm. Потому что гортань – это часть всего того, что называется верхние дыхательные пути, а это же и нос, и горло, и уши, в частности. Поэтому здесь мы должны все наши очаги инфекции санировать. Понятно, что вот такая ситуация, как произошла с Витей, это вирус. и этот вирус там вот Митя, таким вот образом...
Ты, ну, ты вот, да, слушайте,
ой, я тебя прошу, я не буду говорить, нас
товарищи,
дети слушают.
Товарищи, у нас, пожалуйста, сядьте в метро, куда угодно, да, и все что угодно.
Мириады бактерий, ребятушки. Вот вы взяли карточку кредитную, вы уже, вы знаете, что там вообще вообще вся микрофлора Земли за 40 миллиардов лет.
Достаточно одного иметь телефон. Экран телефона, там все.
Да.
Кстати, экран телефона более грязный, нежели ручка. Вот,
а деньги какие грязные?
В унитазе. Ну, вот, там,
срочно
избавляйся. Товарищи. Поэтому моем руки. Да. Вот эпидемиология советская, она лучшая эпидемиология в мире.
Да.
Ничего умнее не придумали, как мыть руки. И, соответственно, естественно, руки и рот как-то вот отделяем их. Это первое. Во-вторых, миндалины, санация вот, хронического тонзиллита обязательно. И все, что связано с носом для артиста, крайне важно, и не для артиста тоже. Поболел ребенок насморком, у детей часто аденоидиты. Шлейф этот тянется.
Всю жизнь?
Тянется не всю жизнь. Вот насморк вроде закончился, а там по задней стенке у него течет. Ребенок пошел песни петь, а у него течет, он не понимает этого, естественно. Вокальный педагог тоже может не понимать. Поэтому если ребенок болеет до 10 раз в год, то представьте себе, что он поболел, а у него еще 2 недели вот это все происходит. А он, ему надо петь, а он не может. Вот, пожалуйста, здесь и причина формирования узелков голосовых складок. Митя сейчас потрясающую вещь сказал, что я как бы я отболел,
да,
но еще голос не совсем мой. Я называю это состояние цирк уехала, клоуны остались. Mm-hmm. Клиническое выздоровление
бесы
произошло. Да.
Я сказал.
Именно с этой точки зрения существует понятие реабилитации, то есть восстановление голосовой функции у лиц профессионально ориентированных, у которых требования более серьезные. Наташа к этому тоже имеет непосредственное отношение. Ну, вот, допустим, наш звукорежиссер в большей степени работает не голосом все-таки, а ушами, но у него он очень хорошо понимает прекрасно в качестве голоса. Так вот, требования голосу у нас, допустим, и у, например, я не знаю, у инженера, они разные. Поэтому если инженер может выйти, и его там худо-бедно как-то не так слышно,
он, если что,
это
покажет
одно
знаками, и все остальные поймут, да, какими-то.
Да. Или скажет одно веское, хорошее русское слово, и все его поняли.
Конечно.
А у нас это не получается. Кстати, врачи тоже относятся к профессионалам голоса, потому что очень большое количество разговоров. Так что санация очагов инфекции, это происходить может не только с фониатором, но, естественно, с оториолингологом. Дальше раз в 6 месяцев к фониатру, потому что фониатр сразу понимает, где тонкие места, и сразу направляет. Эти тонкие места не только могут быть лежать в верхних дыхательных путях, в нижних дыхательных, это может быть эндокринология, это может быть и гинекология, это может быть наш скелет. Простите, но даже от элементарного остеохондроза или от остеохондроза в особенности шейного отдела, от проблем со стопой тоже могут возникать изменения голоса. Да, они не напрямую связаны такие,
это
так
да
же, как с простудой, но опосредованно, да, проблем может быть.
А как готовиться к выступлению? Либо к передаче. Вот мы сейчас... Кстати, Митя, как ты готовишься? Распеваешься?
К передаче я, ты знаешь, приезжаю.
Это прекрасно, да, слава богу, да. Слушай, к выступлению, да. Вот к выступлению. Надо же как-то распеваться, все. Тем более, слушай, отработать концерт, это же...
А иногда и не
это
один.
Же.
А иногда
да
и не один. Это же.
Это же.
Но у меня
это
есть.
Же.
Ты знаешь, у меня есть уже выработанный достаточно долгий, как это. Как это называется?
Алгоритм.
Алгоритм, да, совершенно верно. Алгоритм, который я стараюсь притворять в жизнь. Ну, во-первых, я стараюсь за несколько часов до концерта не есть. Некоторые артисты не едят вовсе в день выступления, чтобы быть легкими, скажем так.
Угу.
Я не ем, как правило, там за 4, за 5, за 6 часов. Во-вторых, я в день концерта, как правило, я пробегаю, что мне нужно зарядиться, я должен быть очень эмоционально и энергетически физически заряжен, а во время бега и спорта происходит очень мощный выброс эндорфинов, которые как раз и любят зрители. Они же любят хорошее настроение.
Конечно.
Когда артист балагурит, когда он, так сказать, настроен, что называется, да, ты не можешь к зрителю выйти с плохой миной, с плохим сердцем, надо как тебя как бы настроить, естественно, да. Ну и потом я спиваюсь, как правило, я звоню Нине, это онлайн у нас, такая вот есть гимнастика, которая в течение 10-15 минут, она слышит меня, отпускает, говорит, ну, тебе достаточно. И, собственно, вот, ну, я уже не буду говорить о том, что одевать и так
далее.
Да. Вот у меня такие вот есть три, на самом деле, нехитрые способа настроить себя на концерт.
Ну, то есть физическая настройка,
да.
Психологическая настройка и, естественно, да. Настройка непосредственно голосового
да.
аппарата, который начинается у нас с, наверное,
Да? Мы же
не все у нас могут сказать, тем более не...
К сожалению, да.
И всем есть... А какие еще вот упражнения такие полезные для всех?
Вообще, самое главное упражнение, самое первостатейное, это поспать перед концертом.
О, да.
По поводу сна, это, мне кажется, вообще...
Позавтракать, как минимум.
Для артиста, потому что они не спят вообще.
К вопросу о еде. Ну, это сон и вообще актерство, артистическая деятельность любого характера, она, естественно...
Ну, не разница, то,
что я бы
да?
очень не хотела говорить, что вещи несовместимые, но мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, так. Почему? Потому что это очень зависимые профессии, и эти зависимые профессии зависят не только от зрителей, да, от продюсеров и директоров. И крайне важно, кстати, сказать, чтобы вот именно вот два перечисленных специалиста могли так настолько правильно поставить, создать график артисту, понимая, что артист работает на своем собственном теле, а не играет на скрипочке, к примеру. Поэтому если тебе ставят... И, ну, мы прекрасно понимаем, почему каждый день ставят концерты. Это понятно. Это финансовые аспекты. Но если этого бы можно было бы избежать, то, конечно, было бы логичнее с учетом перелетов, переездов, естественно, все-таки делать это как минимум через день. Но мы прекрасно понимаем, что это абсолютно не так. Поэтому артист здесь абсолютно подчас бывает заложник вот этой ситуации. И он встречается с тем, что он встречается. Чем больше, чем более серьезное у него здоровье, кстати, это касается еще оперных певцов. Потому что, конечно, самые высокие требования к голосу – это у артистов, у солистов оперы. И если вот звезды, то они умудряются перелетать с континента на континент и без репетиции очень часто, прям
да,
непосредственно.
И без саундчеков нас... иногда, да?
Ну, да.
Просто иная манера звукоизвлечения и отношение к делу, скажем так.
В том числе, да, другая постановка голоса, но нагрузка, безусловно, большая. В том числе психологическое, поэтому чем более здоров оперный певец, тем
и
более хорошо. Абсолютно так.
А у меня, кстати,
я добавлю, извини, да, пожалуйста, да. Я добавлю, и Катя правильно сказала по поводу окружения артиста, что это менеджер там, и директор. Да, очень важно действительно соблюдать гигиену выступлений и чередование труда и отдыха. И почему, например, многие артисты, так сказать, более, ну, скажем, там, статусные, да, они себя пытаются оградить от общения с публикой до концерта. Почему кто-то охрану нанимает, почему кто-то в отдельной гримерке и так далее. Вы знаете, артиста настолько вот он входит ну, в какое-то свое состояние, что любая какая-то фраза, которую кто-нибудь может обронить, окликнуть, сделать какой-то неправильный жест, что-то попросить, какую-то ерунду, артиста может дестабилизировать очень сильно. Я уже не говорю о том, что там очень многие ограничивают общение, не берут телефон, потому что это очень сильно твое внимание распыляет. Бывают очень неприятные всяческие новости. Потом, естественно, все сидят сейчас в каких-то бесконечных домовых, детских, школьных, там каких-то чатах, то там кто-то протек, то там кто-то сбежал, еще что-то такое. И вот почему очень важно, чтобы артист был все-таки до концерта хотя бы в неком информационном вакууме, потому что зрители иногда не понимают, им хочется вот там потрогать, пофотографироваться, спросить что-то, но не понимают одного, что качество выступления артиста полностью зависит от своего психологического состояния и, конечно же, физиологического в том числе. Поэтому... вот нас мама приучила еще с детства, когда мы учились в музыкальной школе, у нас были экзамены по специальности у Светланы по скрипке, у меня по фортепиано, она в день концерта ничего нас вообще не просила, не трогала, потому что она понимала, что это очень большая психологическая нагрузка. И вообще, сами артисты порой не понимают, на каком пределе они работают и какое количество психоэмоциональных сил они затрачивают для того, чтобы профессионально, добротно, живо отработать классный концерт. Да, иногда для многих это проходит совершенно незаметно, да, и для зрителей, ну, вроде как вот артистка вышла в красивом платье, спела мою любимую песню. Порой не понимается, что этому предшествует жизнь. Жизнь для того, чтобы выйти в том виде, в том настроении, в том самом платье, понимаете, спеть
чтобы
про то...
Еще
да, чтобы оно налезло, понимаете, чтобы спеть про то, что вы хотите слышать. Это не сиюминутная история. Ой, давайте я вам спрою там что-нибудь про любовь. Нет. И когда сейчас родители ведут демонстрациями своих детей в артисты, я хочу сказать, становитесь. Это неблагодарная профессия.
Абсолютно.
Это профессия, которая, если... она случится, вы можете получить психологическую, как бы, знаете, такую профессиональную травму на всю жизнь, да. С которой вы будете совладать. Но дело в том, что вы можете быть обречены на одиночество, на крайнюю степень амбициозности, на неуспех, если вдруг он у вас... Вы можете быть 1000 крат супер одарены, но, к сожалению, почему-то не будет происходить вот этого мэджика, понимаете? Поэтому остановитесь, не везите людей в артисты. Это должен сам захотеть ребенок стать артистом.
Ну вот Митя сказал так, что вот просто добавить нечего абсолютно. Вопль вопиющего в пустыне могу добавить только, что да, начинать надо обязательно всегда с таких инструментов, как фортепиано и сольфеджио, естественно.
Отлично,
потому
да,
что у нас, да. Слушайте, потрясающая вещь. Дети поют, они сольфеджио не знают, никто их не учит сольфеджио. Ну, товарищи, как? А они уже поют в каких-то театрах, они поют дуэты, они поют в ансамблях. Поэтому мы видим 100 миллионов этих ансамблей, которые поют в одну абсолютно партию. Никакого... нету совершенно в двуголосиях, а как минимум, да, или трёхголосия. Многоголосия нет абсолютно никак. То есть это странно, да, но Митя прекрасно понимает, потому что он сам ансамблевый человек. Соответственно, могу только сказать так, берегите артиста, да.
Да.
Сейчас могут нам сказать, но, товарищи, вспомните, у нас грядет 80-летие Великой Победы. У нас Клавдия Ивановна Шульженко в блокадном Ленинграде провела почти, может быть, более 500 концертов, без озвучания, без всего, не ела, да, и так далее.
Но это,
представьте себе, какие были нагрузки, и нужно понимать прекрасно, да, если мы идем в эту профессию, мы должны отдаться ей целиком и полностью, есть определенные лишения в этом смысле.
Абсолютно.
И это очень серьезная профессия. Поздравляю всех с... Всемирным днем голоса.
Да,
ура, товарищи.
И мы сейчас песню «Прости» послушаем, шикарную песню, тем более сегодня Пасха.
Сегодня, и, кстати говоря, именно ее мы спели с хором лингвистического университета из Нижнего Новгорода. Там около 60 человек поют прекрасно в хоре, да. И у них есть концертмейстер, у них есть хормейстер. И, в общем-то, мне нравится, когда люди свое свободное время посвящают искусству. И дай бог им всем здоровья и чистого голоса.
Благодарю от всей души. У нас в гостях Митя Фомин, российский певец, театральный актер и телеведущий. Екатерина Осипенко, оториноларинголог, фониатор, кандидат медицинских наук, певица, педагог и радиоведущая. Прекрасный у нас эфир. Полчаса. Благодарю.
Прощальное прости, так много значит, как страшно не успеть его сказать. Где-то в облаках кудрявый мальчик роняет слезы на свою тетрадь. Заблудился в странном мире этом, моих потерь уже не сосчитать. Я так боялся стать плохим поэтом, что предпочел, увы, никем не стать. Концая небо, не взрывая звезды, слетая.
значит, как страшно не успеть его сказать. И где-то